Эмиль Золя. Мечта. Девочка бездумно продолжала разглядывать это опрятное и почтенное жилище ремесленника и перечитывала прибитую слева от двери вывеску, на которой старинными черными буквами по желтому полю было написано «Гюбер, мастер церковных облачений». Как вдруг ее внимание снова привлек стук открывшегося ставня. На сей раз это был ставень квадратного окна в первом этаже. К окну склонилось взволнованное лицо мужчины с орлиным носом, бугристым выпуклым лбом и густой шапкой волос, уже поседевших, хотя ему было едва 45 лет. Мужчина, в свою очередь, забылся на минуту у окна, разглядывая девочку, и его большой выразительный рот сложился в горькую складку. Потом девочка увидела, как он выпрямился за мелкими зеленоватыми стеклами. Он повернулся, поманил кого-то рукой, и в окне появилась его красивая жена. Стоя рядом плечо к плечу, с глубоко опечаленными лицами, они не шевелились и не спускали с девочки глаз. Уже 400 лет род Гюберов жил в этом доме. Все они были вышивальщики и передавали свое мастерство от отца к сыну. Дом был построен мастером церковных облачений еще при Людовике XI. При Людовике XIV потомок мастера перестроил его, и нынешний Гюбер жил все тут же, как и все его предки, вышивая ризы. Когда ему было 20 лет, он полюбил 16-летнюю девушку Гюбертину. Полюбил так страстно, что, несмотря на отказ, полученный от ее матери, вдовы чиновника, похитил ее и потом женился на ней. Она была на редкость красива, и эта красота заполняла их жизнь, была их счастьем и их горем. Когда через 8 месяцев уже беременная Гюбертина пришла проститься с умирающей матерью, та лишила ее наследства и прокляла. Гюбертина родила в тот же вечер, и ребенок умер. Казалось, упрямая чиновница не успокоилась даже на кладбище и мстила им из могилы, потому что, несмотря на пламенное желание, у супругов не было больше детей. 24 года спустя они все еще оплакивали свою потерю и все больше отчаивались хоть когда-нибудь умилостивить покойницу. Смущенная взглядами Гюберов, девочка глубже забилась за колонну святой Агнессы. Ее беспокоило и то, что улица начала пробуждаться, открывались лавочки, стали появляться люди. Улица Орфевр упиралась концом в боковой фасад собора. Дом Гюбера преграждал проход со стороны алтарной апсиды. Так что улица была бы настоящим тупиком, если бы с другой стороны от нее не отходила солнечная улица, которая тянулась узким проходом вдоль боковых часовен и выводила к главному фасаду на монастырскую площадь. Прошли две прихожанки и удивленно поглядели на маленькую нищенку, никогда доселе невиданную ими в Бомоне. Снег все падал, так же медленно и упорно. Казалось, бледным дневным светом холод только усилился. Белый саван одел весь город, и под его глухим и плотным покровом слышались лишь отдаленные звуки голосов. Но вдруг девочка увидела прямо перед собой Гюбертину, вышедшую за хлебом. У нее не было прислуги, и, дичась, стыдясь своей заброшенности, как проступка, отодвинулась еще дальше за колонну. «Что ты здесь делаешь, крошка? Откуда ты?» Девочка не ответила и закрыла лицо. А между тем она уже не чувствовала своего тела, руки и ноги стали как чужие, и, казалось, самое сердце остановилось и превратилось в ледяшку. Когда добрая женщина со скрытой жалостью отвернулась от нее, девочка, вконец ослабев, упала на колени, бессильно соскользнула в снег, и белые хлопья неслышно покрыли ее могильным саваном. Возвращаясь еще горячим хлебом, женщина увидела ее на снегу и снова подошла к ней. «Послушай, детка, тебе нельзя оставаться здесь, под дверью. Тогда Гюбер, который тоже вышел и стоял на пороге дома, взял у жены хлеб и сказал: «Возьми-ка ее, принеси». Не говоря ни слова, Гюбертина взяла девочку на руки. Та не шевелилась, больше не сопротивлялась. Ее уносили как вещь, а она, стиснув зубы и закрыв глаза, совсем холодная и легонькая, точно выпавший из гнезда птенчик, неподвижно лежала на сильных руках. Когда все вошли в дом, Гюбер закрыл дверь, а Гюбертина со своей ношей на руках прошла через комнату, выходившую на улицу и служившую гостиной. В большом квадратном окне было выставлено несколько вышитых штук материи. Потом она вошла в кухню, некогда служившую общей залой, сохранившуюся почти в полной неприкосновенности, с ее балками, выступающими на потолке, с плиточным полом, починенным в 20 местах, и огромным камином с каменной облицовкой. На полках была расставлена кухонная утварь. Горшки и кастрюли, миски вековой, а то и двухвековой давности, и тут же старинная глиняная посуда, старый фаянс, старые оловянные тарелки. Но в самом камине, во всю ширину очага, стояла настоящая современная плита, большая чугунная плита со сверкающими медными украшениями. Плита была раскалена докрасна. Слышно было, как в чайнике кипела вода, а на краю плиты стояла кастрюля, полная горячего кофе с молоком. «Чёрт возьми, здесь, пожалуй, лучше, чем на улице», — сказал Гюбер, кладя хлеб на тяжелый стол времен Людовика XIII, занимавший середину комнаты. «Посади бедняжку возле печки, пусть отогреется».